пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как всегда, в это время будем говорить про Соединенные Штаты Америки, поэтому я бы хотел начать нашу передачу с очень важного, с очень знаменательного события. Я убежден, что многие из вас, ну, я не знаю, может быть, так сказать, помнят, может быть, знают об этом. Но мне кажется, что вот в водовороте этих событий нам нужно на секундочку остановиться и, может быть, вспомнить то, что действительно важно в нашей жизни. А сегодня, вернее, не сегодня, а 21 июля исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Вы знаете, что самое любопытное, американское посольство с опозданием поместило это у себя. Те из вас, кто следит за моим телеграм-каналом «Америка Лайт», «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски, они видят эту такую заочную переписку. Посмотрите мой пост. Он собрал за один день более 24 тысяч просмотров. Неожиданно для меня. Но действительно, Америка забыла. Америка забыла о своем великом писателе. Все настолько все погрязли в этих политических дрязгах, что совсем забыли о том, что был такой человек, который в свое время за... Еще до начала Великой Отечественной войны, самый разгар Второй мировой войны в 1940 году написал замечательную книгу, книгу предупреждения, книгу «Набат», «По ком звонит колокол». И думал ли тогда старина Хэм, который в этот, как раз тогда воевал на стороне республиканской Испании против зародышей этого фашизма, франкийской фашистской Испании, думал ли он о том, что вот его американскую мечту сейчас, в это время, выкрасят вот в этот коричневый цвет. И страна, которую он любил, и о которой писал, которой посвятил свое творчество, она станет вот таким вот оплотом терроризма и фашизма. Кто бы мог подумать. Причем как и внутреннего, так и международного. Так что 125 лет старина Хэм. Надо отдать должное, что он всегда был у нас популярен. И всем своим творчеством он боролся именно, если уж говорить о нем, это именно против фашизма и нацизма. Господи, как это сейчас, как сейчас нужен Хемингуэй нынешней Америке? Может быть, даже больше, чем Дональд Трамп. Но, конечно, мы с вами в любом случае переходим. Я не хочу, чтобы наша передача «Револьвер» плавно превращалась в передачу «Америка Лайт», где мы как раз и обсуждаем такие гуманитарные вопросы, рассказываем об интересных исторических личностях. Тем более, что где-то меньше года тому назад у нас была передача о Хемингуэе. Посмотрите, в подкастах она есть. Трагическая, яркая, вкусная, если извините, такая жизнь. Человек, который испытал столько всего и трагически ушел, самоубийство, ушел из жизни. Но, тем не менее, если давайте говорить о творчестве, это, конечно, неизгладимый след. И, безусловно, это писатель, для меня, по крайней мере, это писатель номер один 20 века в Соединенных Штатах. Человек, которого понимали, он был понятен абсолютно всем. Его издавали в Китае, и это причем еще в том Китае, понимаете? Его издавали в Советском Союзе, его издавали во всем мире, потому что талант и доброта это универсальное. Это все универсальное, и, конечно же, мир принял этого. Ну что ж, 125 лет старику Хэму, что можно сказать? Так, ну вот здесь уже, конечно, очень много говорят, да, читали, 2036, да, конечно, конечно, мы все помним прекрасно. Так, сможет ли Харрис стать следующим президентом? Вопрос. Да. Конечно, мы сейчас все под впечатлением того, что происходит с, в предвыборной кампании. Но, опять же, вы понимаете, ну вот, ну до смешного же иногда просто доходит. Я вот сейчас попытаюсь связать в какой-то мере события, которые произошли. Во-первых, Камала Харрис, ну, скажем так, мягко, она опубликовала такой шорт-лист своего вице-президентства. Кто это будет, это в той или иной степени это могут быть разные совершенно люди. Это и губернатор Пенсильвании Шапира, это может быть и... Кстати, вот очень любопытно, что это как раз может быть и губернатор Северной Каролины. Северной Каролине я хочу сказать, что недавно проходила встреча как раз, вот, и встреча, я имею в виду сторонников Дональда Трампа, и произошел очень курьезный случай. Ну, вот действительно, я не знаю, ну, может быть, это не связано, может быть, это в какой-то степени, знаете, не соответствует, что ли, этому. Но вот у нее, значит, вот шорт-лист, который, я сейчас ссылаюсь на, так сказать, издание... Это Washington Post сейчас написала, вот только-только вышло буквально, вот по их мнению сейчас вот сенатор Марк Келли из Аризоны, председатель, так называемый министр транспорта Пит Буттиджич, он же у нас, как говорится, руководитель «голубой мафии», в кавычках. Вот, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, о котором я сказал, и вот Рой Купер в Северной Калифорнии. Еще и называют имена, но это маловероятно, Тим Вальц в Миннесоте или Энди Бешер из Кентаки. Значит, вот посмотрите, что получается. Происходит ралли, происходит огромное, естественно, стечение, это в Северной Каролине. Естественно, огромное количество людей приезжает на своих автомобилях. Парковаться там, как вы сами понимаете, негде. И тогда организаторы ралли договариваются с владельцами местного бизнеса, ну, в частности, одной из ресторанов фастфуда, так называемого, не будем его рекламировать, которые, собственно говоря, согласились предоставить свои парковки. Ну, там немного, там 50, может быть, 100 автомобилей, но, тем не менее, они согласились в обход правилам, так называемые не клиенты, то есть люди могли припарковаться там, вроде бы какой-то жест доброй воли, все вроде бы нормально. Ну и что вы думаете, каково же было удивление десятков буквально, а если бы там были бы мощности, наверное, и сотен тысяч водителей, когда они увидели, что их автомобили были эвакуированы полицией Северной Каролины. Полиция, которая подчиняется губернатору. Я хочу напомнить, что там нет федерального устройства, то есть там нет Министерства внутренних дел вот именно по полиции. Да, полиция это на место, это местные, они их там выбирают, соответственно. Естественно, это многие ставленники мэров, губернатор, это он, естественно, самый главный там. Но вот я, знаете, не хочу, знаете, вникать вот в теорию заговора. Но вот почему-то именно вот в этих статах, вот Рой Купер из Северной Каролины, который претендует на звание вице-президента, мне кажется, очень хочет выслужиться. И поэтому каково же было удивление, когда они приходили, а владельцы бизнеса говорили: мы, простите, но мы, как говорится, не знаем. Приехала полиция и забрала ваши машины, мы ничего не могли сделать. И все объяснения там не принимаются. Ну вот скажите, что это не взаимосвязано. Почему я это говорю, уважаемые радиослушатели? Ну вы посмотрите, до какой низости уже все это опускается. Вы можете себе представить, что у нас будет в ноябре? Ну, это вот что это такое? Следующий шаг, я не знаю, но, наверное, дальше это вот проколоть шины лимузину Трампа. Ну, наверное, вот это. Я другого ничего, говорит, даже придумать не могу, я не знаю, что еще там может быть. Так что впереди вот к вопросу о том, кто же будет и каким образом это все будет. Я хочу вам сказать, что можно, знаете, как угодно сейчас прогнозировать, но то, что это будет грязь грязью, по-моему, уже ни у кого никаких сомнений не вызывает. Потому что легально, формально победить Камала Харрис, безусловно, не сможет. Но вокруг нее консолидируются антитрамповские силы, а вернее антинациональные силы, глобалистские силы. И мы сейчас с вами это видим. Собираются уже достаточно большие средства. И сейчас потихоньку вроде бы решается вопрос о том, что Камала Харрис, скорее всего, как раз и будет тем самым претендентом. То есть уже особых здесь сомнений нет. Почему я говорю особых сомнений нет? Что происходит? Дело в том, что очень странная была позиция Обамы. Ну, как странно она была. Наблюдатели говорят, что, конечно же, очень хотел Барак Обама видеть свою несравненную Мишель Майбель. Он хотел, чтобы она каким-то образом поучаствовала. Кстати, вариант вице-президентства пока еще не отменяется. Хотя вот сама эта такая композиция, две черные женщины, негритянки, которые будут бороться за этот пост, ну, это под вопросом, скажем так. Некоторые обозреватели говорят, когда, особенно, конечно же, обозреватели женщины, негритянки, они говорят, Америка еще не готова к президенту негритянке и вице-президенту. Ну, наверное, так оно и есть. Но в любом случае, значит, Обама сейчас вроде бы постепенно подходит к тому, что он тоже поддержит именно Камалу Харрис. Судя по всему, вопрос решен. Судя по всему, Мишель Обама не будет претендовать на вице-президентство. Но, значит, скорее всего, это будет вот кто-то вот из того списка, который я вам перечислил, это вот такие белые губернаторы, скажем так. Наверное, вот они будут идти как бы вот в такой, скажем так, связке. Посмотрим, как это будет, во что это все выльется в конечном итоге. Но я просто хочу вам сказать, что здесь, конечно, обыкновенные подходы, они уже не работают. Здесь настолько много уже чисто, знаете, таких метафизических каких-то вещей, вперемешку с психиатрией, что предусмотреть, предугадать, ну, достаточно сложно. Достаточно сложно. Потому что, ну, не думайте, пожалуйста, что все вот воспринимают, собственно говоря, так называемая попытка баллотироваться Харрис на пост президента, не все воспринимают это однозначно. Потому что очень много сейчас в прессе, вот я слежу, пока я вам так в общих чертах скажу, особенно, вот, как ни странно, это инициировано в Англии. Английская пресса начинает будировать вопрос, что Камала Харрис является угрозой западному миру. Значит, представьте себе, они не говорят о том, что ее выберут или не выберут. Они говорят, что если выберут Камалу Харрис, то она похоронит западный мир. И я думаю, что здесь как раз вот это-то и очень важно отметить. Потому что действительно, там то, что Камала Харрис там выиграет, она Трампа, это, допустим, это не надо, как говорится, знаете, особо здесь переживать. Потому что если этот человек выиграет, вот в той форме, в какой мы сейчас видим эту Камалу Харрис, человек, который, ну, простите, по-английски не умеет толком говорить, ну, я имею в виду для того уровня, на котором она находится, то это просто, конечно, катастрофа. И все сейчас с большим, знаете, таким нетерпением ждут как раз дебатов, потому что, ну, если одного, что называется, либерала, глобалиста сковырнули после дебатов, то у меня такие вот вопрос, а если, вернее, не если, а когда Камала Харрис опозорится фактически во время вот этих своих дебатов с Трампом, которые намечены на сентябрь, там, кстати, есть очень любопытная новелла, я вам сейчас расскажу об этом, то куда тогда, кого тогда еще ставить-то? Кто там еще остался-то? Кто-то еще будет там? И каким образом они будут собираться после конвенции Демократической партии в Чикаго, которая состоится скоро? Как они собираются менять? Здесь тоже, конечно, это все непонятно. Тем более сейчас Трамп атакует. Он сейчас, значит, в связи с тем, что Байден ушел со сцены, он, значит, говорит, что все договоренности по дебатам отменяются. Как вам это? Вот так вот. Он говорит, отменяется, значит, мы должны пересмотреть. Меня, говорит, не устраивает, что дебаты проходят. Сначала они проходили CNN, либеральная, ну, а сейчас ABC, тоже либеральная. Поэтому Трамп сейчас требует, чтобы дебаты вторые были перенесены на Fox News. Как вам это? Но это вообще тогда будет, потому что я себе могу представить. Я могу себе представить, когда перед Камалой Харрис, когда ей начнут задавать вопросы, ну, акулы-пера, типа Джесси Уотерса, Шона Хеннеди, не дай бог Марк Левин придет, он, по-моему, просто набросится на Камалу Харрис, Гарфилд, допустим, вот. Так что здесь, конечно же, у нас ждут очень-очень большие новеллы, очень интересные, скажем так, новеллы. И здесь, так сказать, у нас вот любопытно, что ситуация будет развиваться, поверьте, ну, по самому невероятному сценарию. Все, вот все, что сейчас я вам сказал, любые варианты в той или иной степени, они возможны. А мне кажется, что еще, знаете, как всегда, жизнь нам преподнесет гораздо, гораздо более такой, знаете, неожиданный, скажем так, сценарий. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Ну, вот я слежу за ситуацией в Америке, Я не люблю непредсказуемости. Я хочу понять, вот до дебатов, можно ли провести анализ того, что сделала Харрис за годы своей работы, она же несколько лет уже работала, Вот анализ ее проекты и результаты. Потому что сейчас я слышу, что все, за что она не бралась, это кончилось, так сказать, не очень.
Абсолютно, да.
Вот, да. И аналогичный вопрос по поводу Дональда Фредовича.
Давайте.
Вот есть ли такой анализ?
Есть, спасибо вам за вопрос. Есть такие, уже есть, ну, совершенно конкретные, скажем так, вещи. Есть, если говорить о цифрах, допустим, Дональда Трампа и Камалы Харрис, здесь можно приводить очень много, потому что вот персонально это было, что называется, знаете, такое, национальный проект, который был доверен Камале Харрис, это охрана южных границ. За это время она один раз толком, вот за 4 года, она посетила всего лишь границу, постоянно отговаривала. Зато она не пропускала практически ни один гей-парад. она полностью завалила вот все, что мы сейчас с вами видим, и то, что сейчас в очень большой степени ложится на Байдена, это именно абсолютное бездействие Камалы Харрис. Она вошла в историю, уже войдет уже в историю, человек, который ничего не делал, абсолютно ничего не делал. У нее были какие-то совершенно непонятные встречи с детьми, с библиотекой. Помните, как она про космос рассказывала? Это человек, который ничего не осуществила, ничего не довела до конца. Ей была поручена граница, она это завалила. Ей было поручено, значит, смотреть и контактировать на местах с так называемыми меньшинствами, с самыми разнообразными комьюнити, чтобы выработать какую-то более-менее нормальную социальную политику, обговорить новые формы медицины, страховки. Она ничего это не сделала. Она даже на 20-30% не могла реанимировать так называемую Obamacare. Это вот медицинская программа, которую Обама в свое время предложил еще в 2009 году, как только он пришел к власти. И сейчас вот попытка каким-то образом распространить это, даже в пиар-целях, у нее этого ничего не получилось. Если мы будем говорить, дальше можно просто по списку говорить абсолютно все. Ее международная деятельность — это абсолютно позорное выступление в Польше во время годовщины Освенцима, когда она ржала как лошадь там. Даже этот... какой-то там, значит, то ли премьер, то ли президент, это то ли Туск, то ли Дуда, я не помню, кто из них, он стоял, он просто ошарашенно на нее смотрел, она просто стояла рядом с ним и ржала. Я не говорю, что там уже в других странах, куда она ездила, что она делала, то в лучшем случае ее никто там не замечал. В худшем случае она опять отличалась какой-нибудь мерзостью, неуместной, скажем так. То, что касается Дональда Трампа, ну, вот такая риторика, он ни одной войны не начал, ничего не сделал, ну, вы знаете, это такое, и обстрелы Сирии были при его президентстве, и абсолютно, я считаю, террористические действия, как бы мы ни относились, там генерал Сулеймани, допустим, ну, это просто акт международного терроризма, давайте мы это признаем. Я не знаю, что здесь лучше, там, начало военных действий или акт международного терроризма, мы же с вами прекрасно понимаем, что это еще будет все иметь свои определенные последствия. Так что здесь говорить особо не приходится. Но экономика ожила. Потом не будем забывать, все-таки президентство Дональда Трампа совпало с абсолютно бесконтрольной эпидемией, которая, конечно, внесла свои коррективы, но налоги были снижены. Цены были гораздо меньше, в два раза почти цены были меньше на бензин, допустим. Инфляция была тоже меньше. Производство некоторое он вернул, в частности, вот производство Hoover, это известный производитель кондиционеров и вообще, так сказать, вот электротехническое оборудование. Они хотели открыть два завода в Мексике, еще один где-то, по-моему, в Латинской Америке. Он это приостановил, дал им льготы и вернул эти заводы. То есть они не закрылись, а они продолжают работать. У него были договоренности неплохие с Тимстерами и с профсоюзом автопроизводителей. То же самое он сохранил, не дал перевести завод в Мексику, оставил, General Motors завод, оставил это здесь. То есть вот, если так смотреть, вот в целом, то, конечно же, послужной список Трампа, он гораздо впечатляющий. Так что здесь, так сказать, это, Ники Камала будет президентом, пишет он. Посмотрим. Так, значит, что еще здесь у нас интересного происходит? Меня очень заинтересовало, конечно, вот... В контексте того, что сейчас происходит, и в контексте покушения на Дональда Трампа, меня заинтересовала, конечно же, позиция вот спецслужб. Вот это очень тревожный, я скажу, очень тревожный знак, ну, прежде всего для американцев, конечно. Потому что вчера как раз Сенатская комиссия опять слушалась дело председателя, директора, скажем так, ФБР, как вы знаете, Кристофер Рей. Я неоднократно о нем говорил, это тот самый человек, который, отвечая в предыдущие, вот, два месяца назад, когда были предварительные слушания еще по ФБР, он совершенно спокойно отвечал в Сенате сенаторам, а это высший исполнительный орган в Соединенных Штатах, он говорил, что он не будет предоставлять информацию, вот, она закрытая. Когда, то есть там сенаторы, конечно, и сенатор Джордан, и Хэш, они просто были, сенатор Кеннеди, не путайте с Робертом Кеннеди-младшим, просто однофамилец, они были просто возмущены его поведением. Так вот сейчас оказывается любопытная вещь. При наеме работников на ФБР им дается такой, знаете, опросник. Что вы думаете потом? То есть, знаете, такой обыкновенный, так сказать, опрос, который, я убежден, многие из вас, когда поступали на новое место работы, вы сталкивались с этим. Это такое, знаете, в форме собеседования. И вот сенаторов заинтересовал такой вопрос. Каким образом агенту ФБР нужно выработать свое отношение, допустим, вопрос, и там, и вот я хочу, что, на что обратить ваше внимание, там было как раз вот среди, значит, многих вопросов, там, значит, было, это в частности, допустим, республиканский сенатор Том Тиффани спросил во время этого, вот, поддерживаете ли вы президента Трампа в контексте безопасности? Как вам такой вопрос? Дальше, второе, то, что было, допустим, это, значит, как вы относитесь и принимали ли вы вакцину от ковида? Как вам это нравится? Это вот вопросы, которые задаются агенту ФБР. Значит, здесь понятно, что в свое время Трамп был против этого, либералы были за эту вакцину. То есть, если ты не принимал, если ты вакцину, значит, ты, соответственно, протрамповский, что ли, так, наверное, они думают. А если ты делал вакцину, значит, ты, то есть, это вот пробайденовский, да, то есть, вот это вот в такой форме это все преподносится сейчас. И второе, что очень вот любопытно, что меня очень поразило, я скажу честно, ну, непонятно вообще-то, что происходит. Значит, на вопрос сенаторов по поводу покушения на Дональда Трампа, значит, еще раз хочу повторить, директор ФБР Кристофер Рей говорит, что «А у нас нет, говорит, пока достоверной информации о природе ранения в ухо Дональда Трампа». Значит, условно, директор ФБР сейчас говорит так: а вы, наверное, врете, господин Трамп, что это вас пуля задела, а не что-то другое. А что другое здесь может быть? Ну, это значит, вы сами понимаете, это значит фактически обвинение в фальсификации. Значит, вот посмотрите, в каком состоянии спецслужбы сейчас подходят к предвыборной кампании. Когда я говорю о том, что в ноябре будет грязь грязью, и на такого, наверное, это будет без прецедента, даже по сравнению с 2020 годом, когда фактически победа была украдена у Дональда Трампа, что там говорить, то вот представьте себе сейчас состояние и позиция спецслужб. А Трамп, на мой взгляд, сделал стратегическую ошибку. Он сказал, что я, когда приду к власти, я наведу порядок, и я, безусловно, так сказать, буквально перешерстю все спецслужбы. И АНБ, и ЦРУ, и ФБР имелось в виду, особенно ФБР. Потому что он конкретно говорил, что этого Рэя он просто уволит. Он просто его уберет. Он считает, что он, говорит, недостоин возглавлять. Он его назвал лжецом. Это уходит, конечно же, в 2020 год, когда Рэй там обеспечивал, мы с вами прекрасно понимаем, что именно усилиями директора ФБР и Министерства юстиции, которому ФБР, по идее, подчиняется, были обыски в Мар-а-Ларго, были аресты активистов 6 января, которые приходили к Капитолию. Там огромное количество преследований было в буквальном смысле этого слова. Это именно ФБР инициировало программу «Сдай своих родителей», то есть «Сдай своих родственников», «Репорт». Это значит, и такие случаи были. То есть члены семьи говорили о своих членах семьи, которые ездили к Капитолию 6 января 2021 года. То есть вы себе можете это представить. В том числе было несколько случаев, когда дочки фактически, ну, простите, закладывали своих родителей. Вот эта программа страха, она была инициирована именно ФБР. И вот, судя по всему, Трамп сейчас вступает в эту борьбу, и он, как говорится, с открытым забралом идет, иначе он не был бы Трампом. Но вот это то, что называется империя, значит, империя сейчас наносит удар обратно. И вот, судя по всему, в такой форме это и будет продолжаться до ноября, а может быть и после. Я сейчас вам предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим, как всегда, про Америку, что там происходит. Спрашивайте, в какой газете это «Телеграф» написала по поводу Камалы Харри, что она угроза нашей безопасности. Я думаю, что это очень правильно. Так, Елена пишет, а если вице-президент при Камале будет Барак Обама, не добавит это Камале голосов? А Барак Обама не может баллотироваться, насколько я знаю, на высшие эти органы уже. Все, разве что только жену может прислать. Игорь пишет, Камалу готовили давно, рассчитывали, что Трампа не будет, она с легкостью победит, но, скорее всего, она победит и при этом раскладе. Ну, никто не отменял так называемое закулисье. Дмитрий Борисович, дебаты хохотушки с матерым бизнесменом и политиком со стрелянным ухом, интересно будет за этим понаблюдать, считая, что Трамп ее раздавит после таких событий. А это Трамп-там-там Камала, это, конечно, стыдоба. Ну, согласен с вами, да. Так, Йо пишет, в Мексике еще в 90-е были заводы General Motors. Они и раньше там были, вопрос только, что это не было массово. А вот в последнее время туда просто и в Канаду, и в это очень много переезжало. Так, Ники пишет, Камала будет президентом, может быть. А может быть, Белкин пишет, у него такая задача от руководства. Так, давайте мы возьмем звонок, а потом я продолжу читать. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Вы знаете, я тоже хотела бы высказаться на тему, которую сейчас вы подробно обсуждаете, и спросить у вас. Вот у меня такое впечатление, что, несмотря на то, что Камала Харрис, конечно, абсолютно не просто непригодна для выполнения такой серьезной миссии, как президент самой крупной и влиятельной страны в мире, тем не менее, есть такое подозрение, что это внутреннее государство, да, он называет его Deep State, оно заинтересовано в ситуации, чем хуже, тем лучше. Мотивация непонятна, но вот по ходу дела можно сделать такой вот логический вывод, что им это выгодно каким-то образом. Это первое. И второе, я не могу понять, вот мой вопрос вам. Почему за 4 года президентства Байдена, значит, его оппонент ничего не сделал для того, чтобы изменить законодательство избирательное? Ведь, по сути дела, он проиграл выборы Байдену именно потому, что там были лазейки для потасовок результатов. Что-то сделано было, а если не сделано, то, возможно, есть какие-то объективные причины, почему он этого не мог сделать. Спасибо.
Да, вы знаете, дело в том, что настолько вот традиции, вот так называемый электоральный колледж, это выборная система Соединенных Штатов, настолько она уже укоренилась, она связана с положениями Конституции и положениями, и поправками Конституции, что вот так просто изменить что-то, учитывая то, что происходило тогда в 20-е годы, это, ну, практически это невозможно. Не за 4, я думаю, что и... Это просто надо, знаете, по-моему, десятилетиями заниматься только этим. Потому что саму систему, вот конституционные изменения, они могут быть только при определенном условии, когда есть определенный консенсус внутри Соединенных Штатов в Сенате и в Конгрессе. А мы с вами знаем, что на протяжении достаточно, ну, практически всего времени, вот начиная с образования республиканской партии после гражданской войны 1865 года, Линкольн, он стоял у истоков этого, фактически был определенный такой, знаете, паритет у них. Либо был президентом республиканец, потом демократы контролировали Конгресс, потом Сенат, либо они контролировали Сенат президентства, но Конгресс контролировался другой стороной. То есть вот этот вот пинг-понг такой, он продолжался и продолжается до сих пор. Это не так просто все это изменить, это просто специально надо вот этим заниматься, а этим желания особого нет. То, что произошло тогда, вот в 20-е годы, когда были подтасованы результаты, это ведь не вопрос законодательной системы, это можно было сделать вне ее. И как раз наоборот, вопреки этой системе они делают. Потому что там ведь никто не заботился о какой-то правомерности, допустим, действий. Там были просто совершенно наглые подтасовки. Вот что сейчас будет происходить у нас во время выборов? По разным оценкам, 16 миллионов человек, нелегальные иммигранты, которые, безусловно, всем обязаны именно либералам. Именно вот таким, как Камала Харрис и остальным. Тем более же ее же образ выставляется как «вот, она же одна из ваших». Она из бывших, что называется. Это люди, которые в определенных штатах, их больше половины в Соединенных Штатах Америки, которые могут прийти голосовать без предъявления никакого документа, так называемого ID. Без документа. Не нужно ни прав, ничего. Просто можно прийти, сказать, меня зовут Хосе, Рамирес, Хорхе, Лопе там или еще что-то. И тебе дают бюллетень, ты голосуешь и, соответственно, так сказать... Отсюда вот все это идет. А вы сами понимаете, что приехали же в основном такие люди среднего возраста, молодые, то есть люди, которые могут голосовать, там детей, там глубоких стариков не так много. Поэтому все вот подобные методы, они будут сейчас самые грязные. И никто не отменял коррумпированность профсоюза почтальонов, которые также полностью завязаны на либералах. Никто не отменяет работу с профсоюза учителей, которые будут в школах сидеть, и там будут организованы 90% всех предвыборных участков президентских, они будут именно в школах, high school так называемые. Вот. Поэтому в данной ситуации вот, говорить там о том, что менять это бесполезно, это против лома, здесь нет приема. Другое дело, что Трамп уже знает, уже он точно знает, он уже прекрасно понимает, что делать. Поэтому он очень активно работает и с профсоюзами сейчас. Вот это его борьба. А законодательность здесь, понимаете, это такая длинная песня, что я не думаю вообще, кто-то когда-нибудь возьмется. Наоборот, они захотят использовать эту систему против своих оппонентов. Да, да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот мы с вами, не только мы с вами, так сказать, всем ясно, что в Америке идут кризисные явления во властных структурах. Все видно, все понятно. Так? Реальных возможностей 17 спецслужб Америки и других влиятельных группировок, реальные возможности, мы с вами не знаем и не можем знать. Это знают только наши спецслужбы, и то, так сказать, может, не на все
100%. Я надеюсь, что они знают.
Да. Вот именно, вы правильно говорите, мы надеемся. Так вот, можно ли на сегодня утверждать, что вот эти кризисные явления в Америке так зашли глубоко, что если, предположим, изберут тоже Камалу Харрис президентом вдруг, то она дойдет, доведет страну свою и всю ситуацию в мире вплоть до военного конфликта там с Россией и с Китаем, и ее некому будет остановить, как вы думаете?
Ну вот вы, Сергей Алексеевич, вы вот слышали, я предыдущий сказал, вот английская пресса, в частности, вот Daily Telegraph, они в своей передаются, они как раз это написали, что Камала Харрис это могильщик Запада. Они прекрасно понимают, что своей некомпетентностью или своей непонятной совершенно вот этим таким, знаете, скажем так, психическим состоянием, этот человек может нанести колоссальный ущерб и без того уже падающий, загнивающий, простите меня за такое клише, западной цивилизации. Это действительно так и есть. Потому что если может быть нечто, что-то более абсурдно, чем Джо Байден, так это Камала Харрис. И здесь уже понимаете, если у Джо Байдена все-таки был так называемый excuse один, причины, то, что он все-таки, ну, человек девятый десяток уже мужику, простите. Пора, конечно, на покой. То какой может быть в данном случае экскьюз у Камалы Харрис? Она же у нас подхватила факел свободы, она же у нас молодая, 60-летняя такой политик, да, который совершенно, так сказать, вот в данной ситуации, как вы сами понимаете, она не соответствует уровню той должности, на которую она претендует, абсолютно. И то, что сейчас вот из нее пытаются сделать какую-то значимую фигуру, это вообще-то, ну, страшно просто, понимаете? Это все равно, что вот клоуна, настоящего клоуна завести, допустим, посадить во главе там стола какой-нибудь корпорации. Он будет с этими своими, так сказать, знаете, рыжими волосами, так сказать, там и красным носом, и безразмерными шлепанцами. Он будет, как говорится, вершить судьбы там бизнеса или там страны там, может быть, какой-то. Потому что это все клоунада. Вот глядя на Камалу Харрис, даже внешне, формально, мы видим, что это просто клоунада. Клоунада во всем. В ее разговоре, в ее жестах, в ее поведении. Ну, там уже про смех мы, по-моему, говорили. 20:36. Когда приедет Грегушка, хочется послушать. Грег скоро приедет, дайте 2-3 недельки, прорвется опять, и все будет нормально. Занят, у него там свои тоже дела есть. Так, Queenway. А понятно, что Deep State — это клан Клинтонов, клан Обамы, ЦРУ, ФБР. Ну, да. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 23, за эфир под Москвой. Уважаемый Рафаэль,
да.
Что я хочу сказать, мое личное мнение. Вы у нас как провидец, помимо, как говорится, уха, ведь могут попасть и в другое, как говорится, место.
Абсолютно, понимаете? Абсолютно.
Это один вопрос. А второй вопрос. Ну что ж, начальнику, как говорится, кто следил верному глазу за этим произведением, ничего, как говорится, не сказали, ну давайте им памятник поставим. Да что это такое? Сменяли, как говорится, одного на другую, шилу на мыло, понимаете? И никто в ответе. Отвечайте кто, как у нас.
Совершенно верно.
Ну, я не знаю, что это за политика. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, я так мягко скажу, это безответственная политика. Но вот, уважаемый Виктор, вы очень справедливо сказали по поводу второй попытки. Я хочу тоже ваше внимание. Я сейчас не хочу говорить, я вижу вот в своих посланиях, вы говорили, да, действительно, год назад я говорил о том, что будет покушение. Конечно же, в той или иной определенной степени будет. И я сейчас не хочу там какого-то уж провидца действительно строить, нет. Но я хочу вам сказать еще раз. Дело в том, что Камала Харрис, исходя из того, что вот мы с вами, это же не только мы с вами видим, что она, ну, просто недоразумение, а не политик. Простите уж, пожалуйста, тут ничего тут гендерного, я ни в коей мере никого не хочу там оскорбить, это, но это факт, понимаете, есть. И, конечно же, остановить Трампа, и то, что вы даже вот вы здесь пишете, конечно, он ее разнесет во время дебатов, ну, просто разнесет, это уже понятно, потому что Трамп сейчас в такой форме. Остановить его может только физическое устранение, понимаете, в чем дело? И поэтому я еще раз хочу повторить, кому надо, как говорится, пусть услышит. Я убежден, что попытка номер два готовится, убежден в этом абсолютно. Я не знаю, в какой форме это будет. Я где-то полгода назад обращал внимание, как-то прошло это мимо. Трампу присылался в конверте порошок. Перехватили вовремя. Женщина из Канады, там какая-то, значит, поклонница, естественно, Байдена, либералов там и прочее, 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 присылала. Этот процесс перманентный. Вот такие вот, знаете, вот 20-летние мальчики, домохозяйки канадские женщины. Вот кто-то у нас опять, кто-то обязательно появится, понимаете, на горизонте. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, да, слушают вас, говорите.
Вы знаете, мне кажется, опять же, исключительно мое мнение, здравствуйте, извините, для начала, Сергей, вот что все вот эти выборы, кто будет избран, настолько не имеет значения, что даже представить невозможно. Байден, Трамп, вот Камила, еще кто-то, все равно есть техасский милитаристический сектор, который, когда нужно, даже готов убирать президента. Вот. И все равно Камила будет выполнять то, что скажет этот сектор. Если Трамп, то ему, как Зеленскому, предложат такие условия, от которых он просто не сможет отказаться и будет выполнять те условия, которые ему предложат.
Я понял, да, спасибо большое. Я не совсем с вами согласен, тут можно подискутировать, я не думаю, не надо обобщать. Вообще, я хочу сказать, что одна из проблем, это вот когда заканчивается... Значит, когда начинается обобщение, вот обратите внимание, заканчивается, как правило, экспертный анализ. Я еще раз хочу подчеркнуть, экспертный анализ. Я убежден, что ни один эксперт никогда, настоящий эксперт никогда, и настоящий аналитик никогда не будет уходить в сторону обобщения. Не надо. Да все они одним миром мазаны, да они все. Поверьте мне, но это вовсе и вовсе не так. Никто не отменял роль личности, даже иногда ничтожества какого-нибудь в судьбах и в жизни целых народов. Я думаю, что показывать не нужно. У нас вот пример буквально, как говорится, рядом. На юго-западе у нас есть, когда абсолютно ничтожество может столько беды принести. И вот эти вот хохотушки, о которых, я так понимаю, что вы имеете в виду, для меня это зловещая все-таки вещь. Очень-очень зловещая, я к этому очень серьезно отношусь, потому что иногда, знаете, от клоунов можно такое ожидать, что ни один, так сказать, эксперт не придумает. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль Андреевич.
Да, добрый день.
Вот смотрите, такая вот вчера... Заметила интересная фраза от Трампа, что Россия победила Гитлера, Россия победила Наполеона.
Да.
До вчерашнего дня Россия не побеждала, оказывается, в Второй мировой. И вдруг это из уст Трампа звучит. Не поворот ли это какой-то, скажем так, к тому, чтобы вести с Россией все-таки начать диалог как с сильной страной? Вот как на ваш взгляд?
Вы совершенно справедливо, спасибо вам, вы совершенно справедливо подметили. Это он сказал в разговоре, кстати, с Зеленским, на телефонном разговоре. Он это Зеленскому высказал. По-моему, как говорится, такой холодный душ был для этого, значит, для просрочки зелья. Так что здесь это... Вы знаете, Трамп, он уже обозначил, в принципе, контуры свои. Он сказал, что надо будет расстаться с территориями. Он сказал, что нужно заканчивать эту войну. Опять же, хочу сейчас адресовать, мы с вами об этом говорили еще вот несколько месяцев тому назад. Трамп намерен это сделать. Он действительно ведь хочет, да, закончить эту войну, потому что она ему совершенно не нужна. По одной простой причине. Он что, так хорошо относится к Путину? Он так хорошо относится к России? Да нет. Его интересы там, где действительно подрываются коренные интересы и коренные положения вот и гегемонизма, допустим, Америки. Это экономическая, финансовая, это Тихоокеанский регион. Он хочет направить все свои усилия туда. Мы с вами это видим прекрасно. Ему надо защищать те производственные базы в Японии, Корее, Южной, частично Тайване, для того, чтобы противостоять Америке. Он прекрасно понимает, кто действительно, реально, тихо, спокойно, без всяких, как говорится, пока еще, так сказать, военных действий, кто противостоит и подтачивает вот этот, как говорится, камень вот этого американского гегемонизма там. Отсюда вот эти попытки организовать его такое Тихоокеанское НАТО. Посмотрите сейчас ведь на Ближнем Востоке то же самое. Посмотрите, как у нас там неожиданно Нетаньяху приехал и неожиданно так предлагает такой, знаете, вариант ближневосточного НАТО. Как вам это нравится? Это все, как говорится, взаимосвязано. Мы видим с вами, что и риторика, я сейчас говорю только о словах, слова, риторика Трампа, деэскалация ситуации на Украине, с одной стороны, а с другой стороны, эскалация конфликта на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Я сейчас не хочу заниматься таким, знаете, политическим цинизмом, говорить, ну, вот это нам хорошо, а это там нам, как говорится, может быть, не так хорошо, там и так далее. Нет, это все взаимосвязано. Мы с вами прекрасно понимаем. Но, по крайней мере, Трамп выстраивает какую-то внешнюю политику. У нас есть, вот появляется, простите меня за такое выражение, мясо, что, на которое мы можем сейчас с вами обсуждать, говорить. Это первое. А второе, ну, никто не отрицал и никто, собственно говоря, не отменяет наше влияние на Ближнем Востоке, в частности, вот в Сирии то, что у нас есть. Я думаю, что там будут какие-то договоренности с Трампом и там, исходя из той ситуации, которая сейчас складывается. И, безусловно, никто не отменяет наши, ну, фактически уже, я так мягко скажу, очень-очень близкие контакты, стратегические контакты с Китайской Народной Республикой. Нет, мы тоже от этого не отказываемся. А они, ну, пускай они действуют, мы посмотрим. Да, слушаю вас.
Алло.
Да,
алло.
Пожалуйста.
А вам не кажется, что мы очень слабые, если учесть Советский Союз? Когда был Советский Союз, то ну, принимали сами решения. Сейчас мы то на Китай, то на это, то Трампа обсуждаем.
Ну, я не знаю, что вы имели в виду, что мы слабы. Может быть, пока мы еще по экономической военной мощи не можем сравниться с Советским Союзом, но я вам хочу сказать, что те ориентиры нашей внешней политики, которые очертил Путин, и то, что сейчас осуществляется и нашим Министерством иностранных дел, это политика национальных интересов. И я думаю, что вот такая концентрация и политической, и военной, и экономической, даже такой небольшой, может быть, но наши силы, они сейчас направлены в совершенно конкретное русло. Они распыляются, как в свое время Советским Союзом, мировая революция, солидарность, пролетарии всех стран, соединяйтесь и прочее, простите меня, чушь, которая не смогла быть осуществлена на тот момент никоим образом при всей привлекательности вот, социалистической и коммунистической идеи как таковой. Это первое. Второе. Элементы этого, они есть и у нас. И как вы сами, наверное, понимаете, мы, по-моему, достаточно аккуратно переносим положительный, позитивный опыт Советского Союза в нашу жизнь, что, кстати, делает только честь нынешней администрации. Кстати, как и опыт еще и до советского периода, имперского нашего периода. Так что я думаю, что вызовов много. Ваша обеспокоенность мне понятна, но я думаю, что, по крайней мере, тренд, который задал наш президент, он верный. При всем при том, что я достаточно критично отношусь к некоторым шагам, и мы об этом открыто здесь говорим. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
Рафаэль.
Да, да, здрасте.
Вот сейчас женщина недавно звонила и спросила вас, ну, такой резонный вопрос, почему за 4 года своего правления Трамп не подделал закон, чтобы невозможно было. И вот из вашего ответа у меня родилась такая мысль. Значит, что правильно я понимаю, что тогда к власти в эти выборы обязательно придут демократы. Правильно? Если учитывая, что в Америке такие сложные механизмы, там качественные,
да, но
трудно так
поменять. Я понял, да. Единственное, что вы, наверное, помните, я оговорился, что тогда Трамп и его окружение, я имею в виду Трамп, конечно, собирательный образ, да, но Трамп и его окружение, они тогда были абсолютно не готовы к такому. А сейчас они, уже наученные горьким опытом, они будут готовы. Но вы совершенно справедливо говорите, если это ваша идея. Да, действительно, этот вот Deep State, он все равно может победить Трампа каким-то образом. Вплоть до того, вот о чем я говорил, попытка номер два. Вы справедливо здесь говорите, потому что там, с той стороны, глобалистские силы, олигархат, он колоссальные ресурсы имеет. Колоссальные.
Рафаэль, извините, я тогда вот уточню немного вопрос. Смотрите, вот вы говорите, что Трамп не был готов. Значит, мне кажется, что вы такой вот как бы мысль хотите сказать, что он сам не ожидал.
Да, он не ожидал такого. Он не ожидал, что будут такие грязные подтасовки.
А может ли Трамп изменить даже своим ожиданиям вот эти, как вы говорите, сложные механизмы? Возможно ли у него это получится? Вы думаете, он за 4, вот эту вот предвыборную кампанию сможет это сделать?
Он сейчас, я просто говорю, что он конкретно делает. Он усилит конкретные круглосуточные дежурства на вот этих предвыборных, на этих выборных участках. Вот что он будет делать. Он будет, то есть он, условно говоря, как он будет бороться? Он не будет там изменять конституцию там или еще что-то. Он будет конкретно платить деньги людям, чтобы они следили, чтобы не воровали бюллетени. Он будет следить за тем, чтобы люди, которые приходят туда, чтобы они показывали свое удостоверение личности. А если нет, они будут всячески препятствовать этим людям голосовать. Вот это, там чисто будет механическая, техническая работа. Спасибо вам большое. Давайте мы еще ответим. И потом... Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да,
ну, вы знаете, вот как вы Камалу Харрис описали, я считаю, что это просто, ну, идеальный президент. То есть палец о палец не ударила, ничего никогда не делала, только ездила, торговала, как говорится, собой, красиво выступала. То есть для той системы управления, что принято в Америке, то есть современная матричная система, не вождевская, как у нас, средневековая, а времен постмодерна, то есть когда... работает не человек, а матрица, матрица из людей. И горизонтальные связи даже важнее, чем вертикальные. Вот. Для этой системы управления это просто идеальный президент, в отличие от Трампа, который вот, ну, очевидно несет в себе элемент
важности. Есть одна проблема. Есть одна проблема. Американцам это не нравится, они это не принимают. Я сейчас ссылаюсь на опросы общественного мнения.
Ну, 52% Камала сейчас имеет, 48%
Трамп. Нет, у вас немножко другая информация. Это имеется в виду во время предвыборной. Это сейчас
вот
тоже.
Вот сейчас прям.
Не во всех штатах. Нет. Извините, пожалуйста, у вас немножко неверная информация по поводу того. Я говорю, что последнее время у Камалы Харрис до того, как выдвигался, рейтинг был вообще в районе 35-36%. А потом это, естественно, как только Байден ушел, то все, кто поддерживал в той или иной степени Байдена, они перекинулись туда. А если сейчас дожмут Обаму с Мишель, то это, у нее, конечно, будет определенное тогда преимущество, может быть, перед Трампом. Но здесь, спасибо вам большое за звонок, здесь вопрос стоит в том, что она терпит пока фиаско в так называемых swing states, этот колеблющийся штаты. И вот здесь, конечно же, я думаю, будут разворачиваться основные баталии. Хотя я вашу обеспокоенность совершенно абсолютно принимаю. Потому что здесь может быть абсолютно все, что угодно. Потому что курс на то, чтобы не допустить Трампа к власти, он не изменен сейчас. И консолидация вот этих сил, которые не то, чтобы они за Камалу Харрис, а они просто против Трампа, антитрамповские силы. Это да. Вот один из обозревателей в «Нью-Йорк Таймс», он очень хорошо сказал, что это президентские выборы не Трампа и Камалы Харрис, а это президентские выборы Камалы Харрис и трампизма. Вот здесь уже просто даже обезличенное какое-то есть. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня в 8 часов с вами опять встретимся, я вас приглашаю. Мы продолжим разговор, потому что я передачу «Америка Лайт» сегодня вечером посвящу именно обсуждению. Еще очень много материалов, очень много новостей для вас. Так что присоединяйтесь ко мне в 8 часов, продолжим про Соединенные Штаты Америки. А завтра в 14:00 мы с вами поговорим об одной очень-очень-очень интересной организации, которую ровно 100 лет тому назад возглавил Герберт Хувер. Мы поговорим о ФБР. Я тоже думаю, настало время немножечко раскрыть, собственно говоря, вот эту сторону жизни Соединенных Штатов, потому что, как мы с вами видим, она самым непосредственным образом влияет, ну, фактически на все сферы жизни США. Так что сегодня про Америку, завтра про ФБР поговорим в 14:00, в 20:00 «Америка Лайт». Я вас всех приглашаю. Всего доброго.